Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Спортхаб, и мы продолжаем с вами общаться о спорте. В первую очередь о самом интересном и массовом спорте. Мы продолжаем нашу серию подкастов про американский футбол, ну, конечно же, про НФЛ. Про украинский американский футбол мы тоже когда-то общались. Кстати, рекомендую вам очень послушать подкаст с Алексеем Зюбенко, который мы записывали несколько месяцев назад. Вы его в ленте сможете найти. Если вы увлекаетесь американским футболом, было бы неплохо послушать о том, как обстоят дела с этим самым американским футболом в Украине. Ну, а сегодня темой подкаста является плей-офф, уже закончившийся плей-офф НФЛ. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Липский и Николай Чепкин. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Во-первых, какие впечатления, вот так, не переходя к какому-то либо матчу, впечатления от плей-офф в целом? Вот, круто, не круто? Спал, не спал, все матчи смотрел в прямом эфире или не смотрел, вот как?
Мне кажется, полностью себя оправдывает плей-офф, как и во все годы. Очень много драмы, очень много заруб, очень много качественных игр. Ну, и не прикопаться.
Этом, да. При этом еще и прикольные выносы есть. Я вообще, на самом деле, я...
Как могут быть прикольные выносы?
Я, на самом деле, люблю выносы в плей-офф, потому что когда одна сильная команда выносит другую сильную команду... Это в регулярном сезоне там может быть, короче, какой-то отстой проигрывает, потому что он играет плохо. А здесь вот просто показывает класс. Одна команда полностью вырубает все сильные стороны соперника, и это, ну, свой...
Ну, к этому матчу мы перейдем в конце. Я понял, о чем ты. Я понял.
Ну, таких не один был.
Ну да, в принципе, мы немножечко поговорим про каждый из матчей, которые у нас мы за последние 3 недели видели. Немножко детальнее, конечно же, про чемпионские именно игры. Ну, начнем, наверное, с wildcard раунда, с того, что было сразу после Рождества, нашего православного Рождества. Первые выходные, вот именно wildcard раунд для меня запомнился просто очень круто. Давайте по очереди, началось все... Не очень весело, началось все прям вперед ногами, вынесли Хьюстон, 30-0, Канзас, вообще что-то по этой игре можете сказать? Я ее смотрел одним глазом, потому что реально объективно было неинтересно, где-то уже, ну, на вторую половину уже было видно, что, к сожалению, там Тексанс сделать ничего не мог.
Ну, Хьюстон объективно был слабейшей командой в этой плей-офф изначально, а Канзас как раз, у них хот-стрик, 11 подряд побед, по-моему, или 10.
Ну, закончили да, они на 11.
Да, на 11. Ну, по-моему, тут все ясно было. И прям до матча. Ну, по-моему, я вообще не верил ни разу в Хьюстон.
Ну, вряд ли ты верил в такой исход.
Ну да, тут по поводу конечного вот счета именно может быть не все так однозначно, да, но тем не менее победила сильнейшая команда.
Ну да, Канзас был сильнее, он выиграл.
Ну, в принципе, да, про даже... игру, как я сказал с самого начала, тут даже нечего сказать. 30-0, Канзас проходит дальше, продолжает свой стрик. А вот второй матч той ночи, он очень поздно был, я его смотрел в прямом эфире, я тут просто прыгал-бегал, я прям на студии находился, не дома, там, не в кровати и так далее. Я вообще не понимал, что происходит. Напомним, что Питтсбург со счетом 18-16 выигрывает у Цинциннати игру, которую Цинциннати должно было 3 раза выиграть. Проиграть эту игру, я думаю, вы все прекрасно помните, что там было. Вот эти непонятные фамблы, вот эти непонятные штрафы по 15 ярдов на ровном месте заработанные. И вот как Цинциннати проиграли то, вот тот матч? Как?
Ну, так же, как и предыдущие свои 7 игр в плей-офф.
Ну, мы еще перед сезоном говорили, что, несмотря на ударный старт от Цинциннати и вообще ударную регулярку, к ним на протяжении всего сезона не было никакого доверия, потому что все ждали, что они покажут в плей-офф. Ну, в плей-офф они вот как обычно. В принципе, мне кажется, после таких концовок должны увольнять главного тренера первым делом, потому что налицо полное отсутствие дисциплины, полная дезорганизованность. Понимаете, когда подбегает тренер, умоляет игрока вот заткнуться, ну, о чем это говорит? Это говорит о многом. Вы представляете, вот мы смотрели Денвер Нью-Ингланд, но чтобы такая ситуация произошла в Денвере. Это невозможно представить.
Но, с другой стороны, Цинциннати тянет свой уровень за счет вот таких вот игроков, которых остальные команды стараются не брать. Они их берут, они думают, что смогут с ними что-то сделать. В принципе-то, ну, как бы я ни ненавидел Будкрифа, игрок он сильный. И вот это их философия, это их подход. Они пробуют на этом вытягивать. Ну, тут дошли до точки кипения, рвануло. То есть могло ж не рвануть, могло пройти дальше, и все говорили, какой он молодец.
В конечном итоге это все ложится на вину тренера. потому что только он, ну, последний, единственный только, человек, который отвечает тренер, за то, что происходит внутри
но
команды.
Но только этот тренер выходит с каждый год выходит в плей-офф.
Как... Ну, на этом все и заканчивается.
Как бы ни крути. Большинство команд НФЛ бы молились бы хотя бы на это.
Ну, смотря, тут, конечно, здесь уровня амбиций.
Ну, учтите все-таки, Далтона не было, и команда играла...
Так они могли, понимаешь, если бы не сгорели бы синим пламенем Питтсбургу, как-то на это бы не так смотрели.
Ну, да, да.
Потому что тогда бы еще можно было списать бы на Далтона. А когда ты проигрываешь по собственной дуре, другого слова не найдешь. Ну, именно дуре.
Ну, да, но они всю игру, они три четверти, они просто были на голову слабее. А отыгрались они только, когда пошли травмы в ответку у Питтсбурга. Вылетел Бен, защита устала. Защита устала, они получили свои шансы. Но, да, концовка это просто необъяснимое, аж нечто.
Ну, из этого мы и любим плей-офф, наверное, НФЛ. Ну, в любом случае, Цинциннати желаем удачи, не знаю, в следующем году. Кстати, что стоит отметить в этой игре сразу, что это, по-моему, был первый квотербек из Алабамы, который играл в плей-офф НФЛ за последних, я не знаю, там сколько лет.
Лет 30, да.
Да, то есть, ну, быстро закончилось все у Маккерона, да. Ну, посмотрим, как будет в следующем сезоне. Вообще, Маккерон, мне кажется, мог бы заиграть в какой-то команде, не знаю, уровня Джексонвилля.
Так, добротный квотербек.
Ну, на самом деле, таких добротных квотербеков хватает, вот, его уровня.
Типа Блейка Бортлса и так далее.
Не, да, ну,
не,
очевидно, ну, куда? Если вокруг...
Не, ему далеко еще до Блейка Бортлса.
Не, ну, очевидно, когда вокруг игрока есть какой-то уже базис.
Принимающие какая-то, есть.
Да, какая-то система, то, понятное дело, что там можно вписаться и посредственному квотербеку.
Ну, он и в Алабаме он был тоже системным игроком.
Не, ну, это как Алабама,
это его. Это его.
Да, второй день wildcard раунда начался с еще более необъяснимого поражения Миннесоты от Сиэтла. Один из самых холодных матчей в истории НФЛ. Там, по-моему, второй он по рейтингу.
Третий.
Да, вот эти все видео, я думаю, все насмотрелись, когда у людей пиво замерзало прям по дороге из банки в рот. Это очень-очень круто, конечно, было. Но за это мы и любим Миннесоту вместе с Гринбеем. И за это там...
Открытый стадион.
Да, и там действительно это круто было. Но... Минус 20, минус 40, сколько бы это ни было, 20, по-моему, 6 ярдов, да, или сколько там был филдгол, или 27
практически,
ярдов.
Практически экстрапоинт.
Практически экстрапоинт, даже ближе, чем экстрапоинт.
Да,
экстрапоинт
да.
Значит.
Да, кстати.
И это был первый случай, когда кикер фактически проиграл игру в этом плей-оффе. Будет еще второй, про него мы потом поговорим. 10-9, Сиэтл невероятным чудом выигрывает игру у Миннесоты. Вот какие впечатления от того матча остались?
Ну, Сиэтл не сдался, несмотря на то, что у них ничего не получалось, они вот упорно, как они это делали все эти годы, защищались. У Вилсона тоже игра не шла, но все-таки у него один ключевой плей прошел. Мы помним этот пас.
Да, когда он фактически уже лежал,
да.
Я не понимаю.
Да, это, наверное, это даже, наверное, не, именно не промах кикера, а именно эта игра можно назвать геймчейнджер матча. Да. Если кто не помнит, там Вилсона... уже валят, он падает, подрывается, не было сека, он там уже... Плохой снэп был, да?
Да, плохой снэп, он там чуть не упал, и в итоге он выбежал из конверта и шмальнул что-то такое.
На Локета, которого никто не прикрыл. Уже все, уже защита Миннесоты собиралась скушать Вилсона с потрошками, а он взял и шмальнул.
Ну, это да, это действительно умеет иногда вот такое вот вытворить.
Это именно, это его скилл. Это не то, что там может сделать любой квотербек. Большинство, ну...
Кэм еще может такое сделать. Больше я даже не знаю, кто такой еще.
Ну, я бы еще отметил в этом матче...
Да, наверное, даже Кэм.
Вообще, изначально Вилсон плохо играл, и плохо играл Питерсон, то есть... Или, можно сказать, защиты хорошо сыграли, да? То есть это был матч двух защит.
Ну, 10-9 действительно это.
Мороз хорошо играл.
Нет, объективно на Мороз бегать должно быть как-то, ну, не так уж и сложно. Это же не какой-то там суперливень или по колено снега, да, когда, понятное дело, что ты выносом много не заработаешь. А вот когда мороз, ну что, ну, взял мяч, беги.
Проблема, наверное, да, в защите Сиэтла, которая знает, что делать с ребятами, которые хотят бежать вперед.
Да, и вот тут опять-таки вопрос, стоило ли Миннесоте выигрывать у Гринбея этот последний матч, чтобы...
Да, безусловно, стоило. Это, понимаешь, молодая команда, для нее победный опыт очень важен. И вот пускай это, например, поражение Сиэтла для них обидное, да, получилось, но в итоге они почувствовали, что это такое, для Бриджвотера это там закалка, для молодых ресиверов это закалка, для защиты это, ну, это очень хороший матч был. То есть, в принципе, сезон для Миннесоты нельзя назвать провальным. Это шикарный сезон для Миннесоты. Да, не получилось, но если бы не прошли Сиэтл, так тогда вообще можно бы ставить 5 с плюсом и говорить красавцы.
Ну, в принципе, да, в следующем году опять-таки один из самых интересных дивизионов для меня будет. Ну, хотя... Чикаго такой, ладно, в следующем году мы еще перейдем.
Ты же чти просто, что НФК Север, Грин Бэй там монополизировал до этого столько лет, на столько лет, да, то есть...
Пора валить Гемона.
Для них это большой-большой прорыв как именно в ментальности.
Ну, в принципе, опять-таки, для Миннесоты даже вот вылет вайлдкарт, я думаю, это нормальный результат. Никто там не будет их винить. Сиэтл пошел дальше, как это от Сиэтла ожидали. Ну и последний матч вайлдкарт раунда, опять-таки, второй, по сути, вынос, потому что... Ну, в третьей четверти, даже в конце второй четверти уже смотреть было не особо-то интересно ту игру, опять-таки.
Ну, в первой четверти все было тоже пахлавыносом, только в другую сторону совсем. Там довольно интересный факт был в той игре, что был сильный ветер, и команды, которые менялись половинами, да, там получали преимущество. Вот в первой четверти, в первой половине это вообще было ключевым. Потому что Вашингтон нес по кочкам Грин Бэй, да, во второй четверти Грин Бэй дал нормальный отпор. Ну, дальше уже, конечно, класс Роджерса сказался.
Ну, кстати, неплохо сыграл Лейси игру, тоже стоит отметить, что, ну, вообще, Грин Бэй сыграл хорошо. Вот то, что в этом сезоне...
Либо Вашингтон сыграл плохо.
Ну, в принципе, Вашингтон мы ожидали, что так же, как и Хьюстон, победитель восточного дивизиона, вряд ли в НФЦ что-либо покажет.
Ну, там просто на удивление оказалось, что еще за нападение Грин Бэя еще оно там как что-то еще может. Какие-то признаки жизни оно подало. Там.
Ну, и все-таки к концу сезона Вашингтон показал, что в этом сезоне они были лучшей командой дивизиона. Ну,
да, это однозначно.
А с остальными там все было хуже намного.
Вот почему в каждом подкасте, как бы мы ни хотели, мы говорим про хороший футбол, и все равно все скатывается к NFC East и к разговорам о этом ужасном дивизионе. Я уже жду расписания следующего года, я очень хочу посмотреть, сколько правильно получится.
Not for long. В следующем году все может перевернуться.
Ну, давай не будем про это. Вот не сейчас, вот точно не сейчас, потому что я NFC-ист, опять-таки, по воскресеньям насмотрелся и так далее. Если в следующем году расписание будет приблизительно такое же, я хотя бы буду высыпаться по понедельникам, потому что эти Sunday Night в исполнении Далласа и Нью-Йорка уже немножко поддостать. Ладно, проходит Green Bay дальше. Green Bay оказывается против Аризоны. Ну и мы переходим уже к дивизионному раунду, в котором все было... Тоже довольно интересно. Не было у нас выноса в дивизионном раунде. Были довольно ровные.
Один начался хорошо.
Ну я да, один начался хорошо и должен был быть выносом. Да, да, да. Ну, начнем мы сначала. Нью-Ингланд начинал дома против... Боже, против Канзаса, конечно же. 27-20 закончилась та игра.
В принципе, но при этом достаточно уверенно. То есть по счету не надо говорить, что там был счет не был близким.
Меня очень удивила защита Канзаса, которая проявила себя в абсолютно вот несвойственной для себя пассивной манере. Их главное оружие перед Нью-Ингландом, собственно, не то, что не сработало, оно выстрелило в них самих, да, в спину. То есть...
Ну, ни одного сека не было сделано.
Ни одного хита не было сделано, не то, что сека. Хита не было. Это при Андери...
Если вообще... вспомнить следующую игру...
Да, если вспомнить следующую, да. То есть это вообще... Ну, как? Как можно... На что может команда рассчитывать без... А в той игре еще самый длинный вынос у Канзаса сделал Алекс Смит на 10 ярдов, кажется, чи на 11.
Опять-таки, если вспомнить игру Нью-Ингланда против Денвера, ситуация там была точно такая же. Ну, действительно, у Денвера там мало что пошло. Ну
сказалось, мне кажется, нехватка класса все-таки в Канзас-Сити. Это такая команда...
Это команда, которая выходит в плей-офф второй, третий сезон, по-моему, подряд, да? И вот всегда вот останавливается.
Это трудно понять, что это вопрос даже сейчас не ресиверов. Там, это вопрос фронт-севен. Почему именно вот эти вот люди, которые вот фронт-севен, лайнбекеры и дефенсив-лайн, почему они вообще ничего не сделали? Ну, вот это, за такие вещи надо кто-то должен кто-то какие-то отвечать, кто должен. мне кажется. Потому что это полный провал. За такие вещи надо наказывать. Ну как, команда попадает в плей-офф, это как бы для Канзаса не такое уж частое явление за последние годы. Они там
тем более они отлично играют против Хьюстона, где, казалось бы, тоже не самое плохое.
Да, и вот тут так вот облажаться в самый вот...
Мне кажется, вот отличительная черта всех вот таких вот неплохих команд, которых не хватает, ну, которые хорошие, но недостаточно, это отсутствие элитного квотербека. Это приговор.
Ну, послушай, они проиграли не из-за квотербека.
Это проблема у многих команд. Ну, в принципе, ну,
они не вы. И будь бы у них квотербек, они могли бы выиграть. Может, проиграли понимаю, они не из-за квотербека, но не выиграли они из-за его отсутствия.
Мне кажется, они не выиграли из-за защиты.
Я, наверное, соглашусь здесь, Чеп, потому что, ну вот, добавь в этот Канзас квотербека. Ну, хорошего.
Слушай, уровня. Это была бы команда уже уровня, я не знаю, ну, Денвера.
Да. Даже хотя бы Пейтона Мэннинга добавь туда.
Всего-навсего. Туда добавь, и все будет нормально.
Канзас, по-моему, боролись за него, когда он на FA вышел на свободных агентов, стал свободным агентом.
Я помню, там было Сан-Франциско.
Теннесси точно было.
Теннесси, да.
Ну не ладно, не суть. Проехали.
А, еще напомню, в той игре был очень ужасный тайм-менеджмент от Энди Рида, когда они провели один драйв, ввели, там 6 минут до конца оставалось, они один драйв ввели, что-то 5 с лишним. То есть там полный кошмар был в плане плей-коллинга и тайм-менеджмента.
Ну, в любом случае, проходит Патриотс дальше, в принципе, как это от них и ожидали. Дима. Второй матч дивизионного раунда.
Очень болезненный
для тебя, я понимаю, для всех болельщиков Пэкерс. Но ничего неожиданного не произошло, скажем так. Аризона как по сезону шла. Хотя у Аризоны там были в конце регулярки какие-то неприятности. И дома были. И, в принципе, игра с Пэкерс, которая была...
Так
там,
она, мне кажется, она для них поворотной стала. Потому что после той победы над Гринбеем Аризону возвели уже сразу же в ранг там сильнейшей команды лиги, и после этого у них пошел спад, который, собственно, логично закончился на этих выходных. А, касаемо игры с Гринбеем, ну, вот тот случай, когда некому предъявлять претензии, наверное, кроме главного тренера команды, все-таки ожидать победу, когда у тебя на приеме 6-7 ресивер, это люди, которые вчера торговали селедкой.
Как бы, в чем тренер виноват?
Не, я говорю, это уже другая тема, где тренер виноват. Ну, то есть, изначально, как бы, если смотреть на это, то шансов не было по составу, исходя из тех условий, которые команды подошли перед игрой. Но что касается тренера, во-первых, Green Bay проиграл в этом сезоне 7 матчей. 5 из них это были поражения на последнем плее. То есть, ну, команда не умеет терпеть. Так же самое это было в прошлом году в плей-оффе против Сиэтла, когда команда...
Ну, извини, они и выигрывали игры тоже невероятными какими-то.
Да, ну, послушай, мы сейчас говорим об отрицательных сторонах, да? Я сейчас говорю там, где вот вина тренера. Он не приучил команду к тому, чтобы она терпела.
Мне кажется, просто надо, чтобы Роджерс получал мяч последним в игре. Делать все для этого.
Слушай, да? Ну послушай, они ввели уверенно в прошлом году, опять-таки, вспомни последний плей-офф с Сиэтлом. Та самая ситуация, они комфортно ввели, и в итоге они не дотерпели. Причем не дотерпели там эпичным образом. Здесь то же самое было. По ходу сезона было тоже очень много таких же самых вещей. Ну, мы же не будем брать там, да, победы на последнем владении как Хейл Мэри, потому что, ну, это трудно назвать какой-то системной
работой. Вот рецепт. Не надо выигрывать перед последним плеем, а надо проигрывать на 3 очка и кидать Хейл Мэри.
Ну, на самом деле, там сейчас много дискуссий было относительно того, стоило ли играть сразу после Хейл Мэри двухочковую реализацию. Учитывая, что к концу игры уже защита Green Bay не вывозила, а атака Аризоны по чуть-чуть начала просыпаться к концу игры, то, возможно, в этом был какое-то рациональное зерно. Но в целом, как бы, можно только отметить тот факт, что в этой игре разочаровала больше Аризона. Ужасный был у них...
Палмер.
Ну, Палмер, то понятно. И еще для меня личной неожиданностью стало, что у Брюса Арианса плей-коллинг был абсолютно катастрофичным, особенно в концовке игры. Там, ну, я не знаю, ну ладно, Палмер там растерялся, он никогда на этих стадиях не играл, ну там, или один раз играл. то для Arians это как бы, мне кажется, непозволительно.
Два раза до этого Палмер играл в плей-офф, если я не ошибаюсь.
Ну, у него один раз в старте. Один раз в старте у него был, он проиграл Питтсбургу, один раз еще он выходил на замену.
Давайте не задерживаться особо на этом матче. Про Каризону, про Кардиналс мы еще поговорим немножечко попозже. На второй день у нас был супер увлекательный матч между Каролиной и Сиэтлом. Начался он, напомним, кто не смотрел, со счета 31-0. И казалось, все, сушите весла. Но Сиэтл решил не сдаваться. И Сиэтл действительно имел возможность отыграться эту игру. Уилсон во второй половине засиял. Там 366 ярдов, 3 тачдауна. Это, конечно, отличная статистика, учитывая, что у него после первой половины там совсем какая-то беда была. Но Каролина тоже удержалась. Вот почему Каролина с 31-0 начала проигрывать? Вот в чем вопрос.
Ну, наверное, они перестали рисковать. Ну, то есть перестали играть в свою обычную игру, стали играть в игру на удержание. И, ну, этого хватило. Они удержали счет, в принципе.
Ну, да, Более консервативно подошли к плейколлингу.
Да. Все-таки Каролина агрессивная команда. Они играют на отборах, на бигплеях. А в этой ситуации этого не требовалось. То есть, вот там более медленно играть. Ну, они не могли бы в той игре, которую им пришлось играть лучше. Но они сыграли хуже настолько, насколько требовалось. Вот я бы так сказал.
Ну и действительно, мог ли там Сиэтл отыграться?
Я думаю, нет. Теоретически.
Но
Сиэтл любит, конечно, Miracle.
Они загорелись, да. Каролина, мне кажется, пустила их ближе, чем следовало бы. В принципе, шанс... Я сначала сказал нет, но думаю, что шанс был.
Ну, чисто теоретически, чисто Miracle.
Вот тот сайт, там полторы минуты у них было, минуту 12.
Но мы уже увидим, что в этом плей-оффе были, конечно, такие вещи, которые чудеса...
Да, не поддаются.
Не поддаются, да, логике. Здесь, в принципе, могло быть то же самое. Ну, это можно сказать, в принципе, про любую игру.
Ну, то был бы, наверное,
один. Тут даже не то, что логика, просто действительно, Каролина, мне кажется, вот у нее нет вот этой вот способности играть на удержание, на какой-то...
Они умеют только нестись, танцевать, веселуха,
да,
вот это.
Да, да, они команда драйва, это кураж у них. Ну, они весь сезон на кураже провели.
Кураж это как бы это уже то, что как они выхлёстываются. Ну просто вот сама стиль игры игроков, сами комбинации наигранные. Это отбирать мяч, это делать большие розыгрыши, делать вещи, а не там...
Не удерживать счет 31-7.
Да, да, да.
Ну, то есть это не рутинная команда, это...
Команда веселья. Ну, блин, да. Вы посмотрите, как себя ведет Ньютон на поле, и сразу становится понятно. А Денвер заканчивал дивизионный раунд матчем против Питтсбурга. Я в этом матче очень рассчитывал на Питтсбург. Я думал,
а как я на него рассчитывал?
Я прекрасно вас понимаю. Мог... Давай, наверное, ты расскажешь про эту игру. Так, в двух словах, чтобы не затягивать.
В двух словах Пейтон провел шикарный последний драйв, спалил все время и занес тачдаун. Вот и вся игра, да. В принципе, до этого, вот аналогично, как в Цинциннати, Питтсбург всю игру доминировал. Ну, не так, допустим, как на Цинциннати, но он был сильнее, вел свою игру, но не набрал где-то очки, которые мог бы добрать.
И запаса прочности не хватило.
Да, и не хватило. То есть, не добрал, потому что, ну, все знаем, что пропускал Браун игру, играли третий, четвертый раненбеки. Вот как раз
едва живой Бен был и так далее. Вообще очень тяжело.
Ну да, и как раз
Бен на самом деле, ну, преувеличивается его едва живость. Он с первого плея там кинул бомбу, попытался. То есть он...
Не, ну в конце матча с Цинциннати там просто-напросто какие-то его прям хоронили уже американские.
Да, да,
да. Больно сотреть на него было и так далее.
Да, ну он вышел, он, я думаю, конечно, там на обезболивающих такой запас вагон таблеток.
Для него много надо, да, он, да, он, да, дядька, да, не маленький.
Ну, я не скажу, что фактором было то, что Бен плохо себя чувствовал. Но вот выноса практически не было. Ну, и понятно, и Денвер играет хорошо против выноса. И, ну, и фамбл, как бы.
Фамбл там. Фамбл, да, он, конечно, фамбл, подкосил он, страшно.
То есть это вот тот момент был, когда Питтсбург уже хотя бы там забивает филдгол и все, чувствует себя хорошо. А тут теряют фамбл, и этот просто бешеный драйв Денвера, который, ну, просто спаливает все время. Там с этим, опять же, похожим на пасом Вилсона, пасом от... Мэннинга, и тут, ну, защита должна винить только сама себя. То, что, ну, все, уже там...
Ну, не дотерпели.
Да, расслабились, уже думали, что сэк, не доиграли до свистка, а тут на тебе пас, первый даун и дальше пошли. Дошли, сделали тачдаун, а времени-то уже и не было.
Ну, удачи Питтсбургу в следующем году, что-то еще можно сказать. Все четыре команды, которые играли дома, все четыре команды, которые имели высший посев, выиграли в дивизионном раунде, в отличие от Вайлдкарда, потому что там все команды, которые играли дома, они проиграли. А, ну и у нас в конференционных финалах оказались первые и вторые номера посева. Все, в принципе, как и должно было быть. Без каких-либо там суперсенсаций, все это ожидали. Ну, много.
Подожди, а это второй сезон подряд, что и первые, и вторые места в обоих конференциях?
Разве?
Я не уверен, но я точно уверен, что это третий сезон.
В прошлом году вторым посевом был Green Bay. Green Bay, по-моему, был третьим посевом, я не помню.
А, возможно. Ну, финал в
не,
в
да,
этом...
да, да, первый, второй, есть, да, так и было.
Вчера... В Супербол в этом году третий год подряд выходят первые посевы.
В прошлом году точно-точно. Green Bay был вторым посевом, они с Даллас Амирали сразу в дивизионном раунде.
Да, Bengals против Colts были и Lions против Cowboys, вот-вот-вот-вот, там кто был в Wildcard в прошлом году. Ладно, переходим к матчам, которые состоялись... Боже, когда это было? Позавчера это было у нас, это было в воскресенье, ночь на понедельник. Два суперматча.
Супертяжеловесов.
Наверное, на первом мы остановимся немножко побольше, потому что второй, по большому счету, это был просто...
Он быстро закончился.
Он какой-то был супер, да-да-да. Даже как-то, не знаю, при половине уже так смотришь, думаешь, да черт, даже как они это делают? Как это Каролина, вот это постоянно. Ладно, давайте начнем с Каролины.
Вот потом... давайте с нее и начнем.
Да, потому что вот ты начинаешь смотреть, и оно как-то так легко. Ты смотришь на эту Аризону, которая весь сезон реально пугала, которая очень круто играла, у которой все получалось, которую люди принимали, у которой, ну вот, все хорошо было. И тут они выходят, да, они выходят на морозе, да, они выходят холодно, может быть, как-то непривычно, я там черт их знаю.
После песков
аризонских, да. Они выходят против вот этого, в хорошем
фестивале
этого слова, да, клоуна вот этого с мячом, ну, потому что, ну, он реально, он красавчик, он, я не могу, я восторгаюсь, да. Когда смотрю за тем, как он играет, вот это, как он себя ведет, ну, вообще, вот все, что происходит, вот эти их... снэпы, которые через четверть секунды после построения, ну вот это вот все у Каролины происходит, я не знаю, как это происходит, я не знаю, у них плейбук должен быть 2000 страниц просто, ну потому что за этим смотреть тупо весело, всем, кроме, наверное, тех 11 чуваков, которые на поле стоят
против них.
Да, вот такое впечатление складывается от игры Каролины, там получают удовольствие все, комментаторы, журналисты, просто все.
Мне кажется, здесь
вот игра Каролины не может быть плохой.
Да, причем, как ни странно, перед сезоном, когда у них улетел Келвин Бенджамин, все как бы списали вообще пасовое нападение Каролины, а оно как бы вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Они стали более диверсифицировали вот эти все свои броски, распределили...
Кто такой Кори Браун? Вот скажи.
Ну, объективно, видишь, просто люди выучили плейбук. И вот что мне нравится в пассовом нападении Каролины, это вот execution. Они очень строго бегут маршруты, и Кэм даже вот иногда ему вот не хватает, но вот он бросает, он не видит, куда он бросает, но он бросает из точки в точку, и там вот постоянно кто-то есть. Ну, это какой-то такой прям...
Ну и, конечно же, Кэм.
Да, ну и, конечно же, сам Кэм. У него сила руки, мне кажется, сейчас, наверное, самая сильная рука среди всех квотербеков. Но вот эти
Ну, во-первых, стоит сразу начать с того, что он и так самый сильный из квотербеков, да. Чисто по физическим данным.
Да. Ну да.
Человека 100, сколько, 12 килограмм, по-моему, или сколько?
Бык.
Смотрите, такой бычок просто свечится с этим полотенцем на голове. Ну, тот такой товарищ, ну, я не знаю.
Ну, вот в НБА будет. Видишь, и много розыгрышей против Аризоны, у него пасы попроходили именно вот миллиметры, да, но они попроходили именно из точки в точку, там, где и должен быть ресивер. Вот для меня это было таким откровением. И вроде как, ну кто такой там Тед Гин там? Ну ладно, Олсен еще там человек, который заслуженный.
Ну или Панчес, там еще хоть что-то.
Но вот Тед Гин, его же все списали давно. Но человек просто бежит так, как ему написано по маршруту.
Да, вот эти аут-пасы, вот эти, когда они бегут в аут, и там, ну я не знаю.
Не, ну это все работа Кэма. Это как бы ресиверы, да, они просто выполняют свое дело. Тут Кэм доставляет мяч туда, куда надо.
Да,
сказать, что это феноменальная игра ресивера, то ну, куда там.
Не, мы, конечно, посмотрим, как Кэм будет играть против защиты Денвера, потому что это действительно... Ну, это единственное, о чем, наверное, стоит поговорить, когда мы уже будем говорить о Супербоуле. Мы по него поговорим.
Там хватит, про что говорить.
Минут через пять, да, мы немножко еще обсудим Супербоул. поздравляем Каролину. Каролина продолжает идти себе дальше. Да, не undefeated, окей, ничего страшного.
И опять же, то, про что говорил я до этого, сыграла вот именно вот это... феерия. Они отбирали мяч, они делали бигплей, и они...
Ты знаешь, там концовка была второй четверти, когда там просто те потеряли. Что вообще происходит?
Вот, да-да, вот сейчас, вот Кэм бросил перехват, вот сейчас Аризона, ну, хотя бы приблизится, начнет возвращаться, и тут бабац, на тебе опять перехват.
Аризона сама кучу ошибок допустила, особенно в том же самом секондаре. То есть, как бы мы не хвалили Кэма, там, да.
Фамбла потерянных.
Фамбл на возврате, вот этот вот, когда у этого Питерсона, или как его там, боже, мяч из рук выпадает при возврате.
Это только у Палмера два фамбла еще.
Ну, видите, если они много пропустили от 6-7 ресивера Гринбея, то здесь они получили полную авоську, как и должны были.
Да, ну просто эта игра после матча предыдущего, она смотрелась как будто, ну какой-то, я не знаю, как студент играет.
Нет, так просто команды другого уровня вышла, и как бы все стало на свои места. Ну и Карсон Палмер опять разочаровал.
Причем, получается, у Аризоны-то один из лучших корнеров лиги играет. Ну вот его фактор...
Так из него клоуны сделали.
Не работал.
Ну, не просто они из него клоуны сделали.
Ну, бывает. Просто про Питерсона? Да, он
просто корнером играет. Присоединили к своей команде. Вы обучили клоунскому делу.
Неплохо. Ты у нас умеешь. Ладно. New England Patriots против Denver Broncos. Игра, которая получилась очень нестандартной, и игра, которая во многом была предопределена вот первым незабитой реализацией Гостковски. Впервые за 530 тачдаунов человек не забил реализацию. В супер важный момент, если бы та реализация была, я до сих пор считаю, что игра бы совершенно по-другому пошла. Потому что, ну, это была бы ничья, во-первых. Не надо было бы двойную реализацию играть под конец.
Но это уже, знаешь, мне кажется, это уже идет такое сослагательное наклонение. Да. Надо было бы, не надо было бы, потому что я все-таки не согласен.
Я не говорю, что это основной фактор игры, просто говорю, что опять-таки...
Я бы не списывал просто все на Гостковски.
Нет, тут надо все списывать на то, как били вот это старое ведро. Потому что то, как избивали Брейди, ну, я не помню, как это либо кто-либо так получал, как он. Я-то помню вот эту статистику, что там просто... Я не знаю, там вот этих, как оно называется, нокдаунов штук 6 было, харьяпов, ну, короче, у него половина.
Ну, вот для сравнения, у него против Канзаса было 0 хитов, против Денвера 23.
23.
То есть это как бы...
Это просто катастрофа, это... Люди не выживают после такого.
Это действительно катастрофа. Смотрю сейчас на статистику Денвера, это же просто забей. Вон Миллер 2,5 сека, Вульф 1 сек. Там теклов просто дурдом. У них тут супер статистика какая-то в сумме.
И при этом же New England известна своей игрой против блицев, против... Денвер не играл блицем. Денвер давил сплошняком просто.
При том, что там как Вейер того же Волмера, просто он в лицо.
Да, там просто Вейер. Уровень.
7 квотербэк-хитов. 7 у одного Вейера. И так половина сека.
Причем так это человек, который один в один делал лучшего лайнмена под Патриотс. Он Волмера просто один в один грузил в рыло ему, и все.
Там просто, ну вот защита сейчас у Денвера подошла в своей просто... У них было, вспомним, у них было шикарное начало сезона, когда они там всех уничтожали. Потом они немножко присели. Да. Этот момент многие отмечали, что, ну, что-то уже все, сдулся Денвер. А теперь не нападение, защита тащит, и... Это будет...
она реально делает разницу. Она просто делает. Это... Все привыкли, что в НФЛ, в американском футболе вообще атака, да, должна делать разницу. Делает разницу.
Это привыкли за последние вот несколько лет. Допустим,
ну да, все говорят, что НФЛ это пасовая лига. Мы приходим к тому, что сейчас и Каролина, и Денвер это defensive minded команды.
Это первая и вторая защиты лиги в этом сезоне.
Ну, поэтому, судя по всему, Супербол должен быть скучным, правильно? Защитным.
Да, защитным.
Да,
это как игра двух реально таких суперхваленных питчеров в бейсболе, которые, в принципе, некоторым приносят удовольствие. Честно, я люблю.
Я обожаю в футболе защитную игру. Когда две защиты, когда не выходят защиты, которых делают клоунами, а когда
выходят... как защитную игру обожает телевидение? Столько рекламы можно... Это факт. Ладно, давайте понимаем.
В целом, если смотреть, да, как бы статистику вот открываем Нью-Ингланда, мы видим, что команда абсолютно играла без выноса. Лучший рашер Брэди 13 ярдов.
Вот это, да,
Нью-Ингланд, нет, Нью-Ингланд играет с выносом, просто у Нью-Ингланда вынос это короткий пас.
Ну да, да, но где-то такие
и короткий пас у них действительно хороший.
Вот, и если помнишь, мы еще в самом первом нашем превьюшном подкасте к сезону отмечали, что одним из немногих шансов обыграть Нью-Ингланд, это если в плей-офф их выгнать из Фоксбора.
Так и произошло.
Так и произошло в итоге. И последний раз, когда Нью-Ингланд выигрывал за пределами Фоксбора в плей-офф АФК, было 10 лет назад на Сан-Диего Чарджерс. Вот на секундочку.
Это 10 лет назад?
10 лет назад. Последний раз они выигрывали за пределами
Фоксбора. Тогда у Риверса еще, наверное, даже двух детей не было.
Ого. Это вот говорит о многом. Команда привязана к своему...
Это еще говорит о том, что Нью-Ингланд редко играл не на выезде, но...
Да, да.
Ну, в плей-офф. То есть на выезде, наоборот.
Ну да, так что это ты статистика.
Не, но они там почему? Они там проигрывали, помню, Балтимор.
Не, проигрывали, конечно. Но они каждый год играли в плей-офф, да.
Ладно, давайте перейдем к матчу, не знаю, всех звезд, что ли, нет? Неважно, да, на этих выходных, кому интересно, будет у нас...
А давайте не будем
переходить на Гавайях очередной матч всех звезд, если его можно так назвать. Я говорю, единственное, что про этот матч можно сказать, в конце концов, NFL, подцепите всем GoPro-шку, нашлем. Я хочу... Ну, реально, это было бы круто посмотреть, не знаю, на игру лайнбекеров с GoPro-шкой. Но это было бы весело.
Хоть
и они могут это сделать. Они могут этот матч сделать веселым. Боже, даже в НХЛ уже это сделали в матчах регулярного чемпионата. Вратарям нашлем, вешают камеру. И это в лайве можно смотреть, заплатив $99 за сезон. Почему это не могут сделать в НФЛ? Это было бы весело. Но в любом случае, кому слишком будет нечего делать следующие выходные, посмотрите матч с Гонолулу. Там... Обычно в первой четверти там весело, и клоунада там довольно забавная получается. Но самый веселый там драфт. Все остальное это не столь интересно. Супербол в ночь с 7 на 8 февраля. В 1:30 ночи по Киеву, в 2:30 ночи по Москве. На ужасном, как по мне, стадионе Levi Stadium в Санта-Кларе, домашнем стадионе Сан-Франциско. Мне очень не нравится этот стадион. И внешний, и внутренний. И я был даже возле него, и он реально... Не знаю, он не крутой. Ну вот это мое личное мнение. Но это Bay Arena, это в 2 километрах от главного офиса Гугла, уже хорошо. Знаем, что народу там будет точно много. Бронкос будет играть против Пентерс. Как мы уже сказали, игра двух лучших защит. И фэнтези, и везде, и просто. Игра, да, игра двух, наверное, очень крутых квотербеков. Ну вот что стоит ожидать от Супербола в первую очередь?
Ну, у меня есть два таких сценария. Первый сценарий – это Каролина выносит Денвер. Вполне такой реальный сценарий. И если...
-4.5 фору открыли в Вегасе на Каролину.
Не, я говорю два сценария. Я не говорю про...
Я просто ремарочка. Да.
Первый – это... потому что Денвер – это команда, которая проигрывала больше всего суперболов в истории НФЛ. 5. И все 5 раз они проигрывали с достаточно крупным счетом. Ну и в среднем там, я не помню, что типа 38-160 у них проигрыши в этих 5. То есть, если Денвер влетает, то влетает по полной. Второй сценарий – это ровная игра, в которой Денвер не отпускает Каролину, который более вероятный. И тут я нахожу преимущество в Денвере. То есть, если Денвер не сгорит вначале,
да?
То в конце все-таки Пейтон затащит.
Мне тоже вот этот сценарий ближе как-то вот к восприятию. Я считаю, что в игре двух защит игру делают, ну, должны быть дифференс-мейкеры. Этих дифференс-мейкеров в атаке у Денвера больше, чем у Каролины.
Это кто?
Демариус Сандерс. Это люди, которые, ну, в принципе, это люди...
Ну, Демариуса закроет
Норман.
В этом практически сомневаться
Норман
не
может просто всю жизнь, весь сезон всех закрывать.
Вот или ты думаешь, что может? Томас это тот игрок, это тот тип игроков, которого Норман хорошо закрывает. Это аутсайд,
это не слот.
Ресивер, который играет только наружу.
Ну, ты же понимаешь, там, я понимаю. Мы сейчас говорим не о... я имею в виду сейчас не play-by-play, я сейчас говорю о difference-maker, то есть о больших плеях. И я думаю, что больших плеев у Денвера, потенциал для больших плеев у Денвера выше, чем у Каролины. За счет того, что... Понимаешь, Томас может один... Ему надо один раз убежать.
Ну,
один, поэтому, не говорю, что он будет,
поэтому, знаешь, надо еще туда добросить.
Я понимаю, но мне кажется, что эта вероятность выше, чем, чем Кэм кинет куда-то там на Уолсона.
Ну, посмотрим.
Под прессингом.
То есть, в принципе, скорее всего, мы должны рассматривать эту игру не с точки зрения битвы двух защит, а с точки зрения того, кто эту защиту должен переиграть.
Да-да-да.
Да.
И, скорее всего, это действительно будет
пасовое. Да, я здесь нахожу преимущество у Денвера.
Посмотрим. Ну, давайте...
Ну, небольшое. Я не говорю, что более того, не уверен,
давайте
что...
Давайте поговорим уверен, вообще про какие виды преимуществ, что вообще собираются делать команды. Каролина, уже говорил я, это команда отборов, команда больших розыгрышей. Нападение Денвера. Что, вот Пейтон 17 перехватов в течение сезона до травмы. И что мы видим в плей-офф? Ноль. Он не потерял ни разу мяч ни против Питтсбурга, ни против Нью-Ингланда. А Каролина — это команда, которая кормится перехватами. Вот что, будет, что мы увидим здесь? Будет ли, смогут ли они выцегонить мяч у Пейтона? Каролина...
Ну, это плюс для Денвера, однозначно. Но, с другой стороны, есть плюс у Каролины огромный в том, что... Я вот смотрю сейчас расписание Денвера. Денвер в этом сезоне ни разу не играл против команд, у которых бегущие квотербеки. Вообще ни разу. Вообще, умеют ли они играть против бегущих квотербеков? Потому что я смотрю, ну, действительно, кто у них там? Балтимор, Детройт, да, Миннесота.
Но ты понимаешь, что изначально против Денвера бегать — это рисковое занятие.
То есть... Просто да, тут выскакивать это... с конверта, и ты нарываешься на Вона Миллера с одной стороны, или
и
на
Вейера с другой. Да.
Вейера с другой. Это очень опасное занятие. Плюс будет очень хорошая работа прикрытия. Блицевать Денвер не будет точно, потому если что блицевать против Кэма, да, это самоубийство.
Если они с Нью-Ингландом, да, даже если они с Нью-Ингландом не блицевали, то тут и подавно.
Да, то есть, мы увидим классическую атаку четырех defensive лайменов на линию и мощное прикрытие. Будут там сейфти глубоко, будет неплохие корнеры, хорошие корнеры будут держать ресиверов, лайнбекеры будут оттягиваться, они не будут давать бигплей, будут стараться держать на коротком поле Каролину, и это будет сложно. И если Каролина не сможет забирать мяч, ведь, ну, тоже, опять же, очень много Ньютон набирает с короткого поля. Либо с бигплеем, ну, то есть, либо он сам себе создает это короткое поле бигплеем, то есть, с захождением в красную зону. В красной зоне он чувствует себя как рыба в воде. Она лучшая, наверное, команда в красной зоне в этом сезоне Каролина. Если Денвер не будет их пускать в красную зону, то набирать очки будет очень тяжело. Вот основная задача — это не пустить в красную зону, то есть, не дать сделать бигплей. То есть, пускай будет коротко, пускай чуть-чуть Ньютон пробежит. Пускай он даст короткий пас, не давать длинные пасы, не терять мяч Пейтону. И это будет успехом. И Денвер может это сделать. Вот самое главное, Денвер может это создать.
Ну, Денвер умеет так
играть. Я думаю, мы увидим много выноса у Денвера еще.
Да,
поскольку
он не будет легко даваться, но им придется это делать, да.
Ну, посмотрим, в общем, как будет.
То есть, вот вполне возможно, что будет очень такая за каждый ярд.
Тайтовая такая игра, то, наверное, шансов побольше будет у Денвера, если же это будет
фестиваль. Я не вспомню, когда последний раз такой супербол был, вот именно вот с таким defensive-minded вот командой.
Да, не завон.
Ну вот был Балтимор, но там получился наоборот, ну, там да. Получился команды тафовые, да, но получился шопито получилось.
Да, ну лига нас приучила к тому, что она пасовая, она село туда, село назад,
да.
А здесь вот если все получится сделать у обоих команд, то знаешь, это будет цепляние за ярды.
Очень похожий сейчас расклад с прошлым суперболом Денвера. Там тоже перед игрой говорили, что Денверу надо цепляться сразу, потому что если они отпустят в веселуху Сиэтл, то будет невесело. И получилось так, что...
Получилось так, что
люди водку заказывали во второй четверти, скажем так. Смотреть там было нечего.
Но просто сравнивать защиту Денвера образца позапрошлогоднего и сейчас — это просто небо и земля. Тогда это была 17-я защита где-то там в районе
сейчас,
лиги.
Была команда Пейтона, а сейчас это команда защиты. Это, мы же опять, помните, перед сезоном говорили, что первая команда в карьере Пейтона, где нападение хуже защиты.
То есть Пейтона другая сейчас стоит задача. Я, мне кажется, он осознал. Да.
Не проиграть эту игру?
Не проиграть. Да, по-моему, да, не проиграть. Да, ему надо не проиграть. Ему надо помогать защите. Защита должна быть главной скрипкой. Ему надо двигать мяч, стараться не до... ну, тоже самому продвигаться, чтобы давать Кэму длинное поле каждый раз. И там уже, да, там уже находить свои филдголы, свои какой-нибудь тачдаун. Потому что если то вот только дать где-нибудь трещину, дать какой-нибудь перехватик кинуть, который вернут в середине поля.
Это как ком потом снежный.
Да, это ну, не вернуть.
Здесь это вот Каролина, это команда, знаешь, эффект бабочки. Вот минимальное какое-то вот идет послабление, и потом начинается уже ураган.
Ну да, там дальше вот этот сноубол, его просто не остановить.
А вот да, если Каролине не дать играть свою игру, то вот как сможет Каролина справиться с Денвером, когда она не сможет забирать мяч, она не сможет делать бигплеи. Вот она может оказаться просто безоружной просто.
Ладно. В принципе, более-менее как-то мы подвели итоги плей-офф и немножко поговорили про Супербоул. Более детально про Супербоул мы поговорим уже, собственно, после самого Супербоула. Еще раз напоминаю, в ночь с 8 на... с ночь 7 на 8 февраля, если вы смотрите в Киеве, если вы слушаете нас в Киеве, приходите. Приходите, вы можете увидеть нас. Мы будем смотреть этот матч в чудесном пабе «Бестия» на улице Щерса, 44. Вы можете туда подтягиваться. Всю ночь он должен работать. По крайней мере,
будет,
да. Там даже в Madden с нами можно будет поиграть и просто нам сказать, что мы ничего не понимаем в американском футболе. А Денвер против Каролины. Стоит сразу сообщить, что Денвер выбрал светлую форму. 10 из 11 предыдущих Суперболов выиграли команды, которые играли в светлой форме.
Это самый важный.
Это очень важно. А вдруг Кэму тяжелее бросать, когда все черное? Кто его знает, а? Всем спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст, смотрите футбол. Ну и услышимся, наверное, в следующий раз уже после Супербола. Всем пока.
До свидания.
Пока.